Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Начальник пришел на работу вовремя. Он поблагодарил меня за присутствие на выезде и поделился приятными впечатлениями. Я приятно отозвалась о праздновании и его компании. В течение дня все мы были заняты рабочими делами и хлопотами. Я ни с кем не делилась времяпровождением на дне рождения шефа, чтобы не провоцировать на ненужные домыслы друзей и коллег. Месяц мы закрыли на хорошей ноте. Наши показатели росли, клиенты не терялись, а даже прибавлялись. Товар расходился и выручки росли вместе с нашей зарплатой. Моя подруга Нина, она же и соседка по этажу, предложила сходить в бар, на что я согласилась. Мы часто ходили в наш местный бар, который находился в центре города, от нас за 1,5 километра, придав себе приличный вид. Мы прибыли в бар, сели за свободный столик и сделали заказ. Помещение стремительно наполнялось людьми и становилось все шумнее. Мы пили вино и ели разную закуску. Неудобно стало отдыхать после того, как я увидела за другим столиком своего шефа. Мне не хотелось производить впечатление выпивающей дамочки, которая периодически проводит время по барам. Нина меня отговаривала от подобных предположений. Но пить мне больше не хотелось. Я заказала себе кофе и пиццу. На телефоне просигналило сообщение. Оно было от шефа. И было такого содержания. «Приветствую, Олечка. Не ожидал тебя здесь увидеть». Я растерялась. Ну не хотела же выглядеть перед начальством не в нужном виде. Написала ответ. «Добрый вечер, Никита Евгеньевич. Мы с подругой давно не виделись. Вот и решили прийти сюда ненадолго». Нина прикалывалась надо мной и моим неудобством. Ей было прикольно и то, что мы находились в одном помещении и переписывались. Он написал: «Только много не пей». Это меня вообще убило, ведь я уже перешла на кофе. Черт! Все-таки спалил меня за распитием алкоголя и решит, что я любитель такого отдыха. А я ведь даже на его дне рождения выпила лишь один бокал шампанского за его здоровье. Написала ему ответ: «Да я не пью, я тут вообще не бываю». Положила телефон на стол и продолжила пить кофе и болтать с подругой. Внезапно меня напугал голос на ухо. «Ты оправдываешься передо мной? Боже, вы меня напугали». «Нет, нет, что вы, я не оправдываюсь». Шеф протянул руку Нине и поприветствовал ее, представившись. Нина была очарована им и его галантностью. Она стала кокетничать с ним, после чего я ударила ее под столом по ноге. Та вскрикнула и злобно посмотрела на меня. Шеф извинился и удалился за свой столик к своему приятелю, с которым проводил время. Внезапно к нам подошел Юра и поздоровался. Я была недовольна и расстроена его визиту. «Отдыхаете, девочки? Как дела, милая? Наш отдых не по твою душу. Дела в порядке, не переживай». Нина знала, кто он и что он. Она просто молчала и опустила глаза вниз. Ей он тоже не нравился. И ей также был неприятен его визит. «Ну что ты, моя сладкая, такая злая, мало удовлетворил, что ли, в прошлый раз?» Нина с недоумением посмотрела на меня, а я растеряна на нее. «Ты можешь идти, выгоняешь? Мне бы поговорить с тобой. Нам ни о чем говорить». Я выкрикнула эти слова и вскочила из-за стола. Начальник вскочил со своего столика и хотел подойти, как вдруг его остановил его приятель и усадил обратно. Юра вышел, и я села обратно и прикрыла лицо рукой. Нина успокаивала меня и подбадривала как могла. Позже я попросила ее уйти со мной домой, и мы вышли на пустую площадку бара. О, а я тебя ждал. Снова ты. Оставь ты меня уже в покое. Неа, не хочу. Только после еще одного разговора. Прошлый наш разговор не привел ни к чему хорошему. Я так не считаю. Мне было очень даже хорошо. Тот подошел ко мне и стал приставать и лапать. Нина просила его перестать и уйти. Но тот обозвал ее и затыкал словами. Я ненавистно смотрела ему в глаза и грозно твердила, чтобы тот меня отпустил и оставил в покое. Он лишь ухмылялся и продолжал меня держать. Нина грозилась ему полицией, но тому было все равно. Она побежала в бар. «Может, ты меня отпустишь? Ты все равно больше никогда меня не добьешься. Ты так думаешь? Уверена? А, если по-плохому? Хоть как. Я не сдамся. Ты мне противен. Лучше убери от меня свои руки». Тот перешел к более наглым действиям и прижал меня спиной к стене здания, придавив собой. Из клуба вышла Нина, которая позвала на помощь шефа с его товарищем. «Отпусти ее!» Суровость голоса моего начальника заставила Юру немного отстраниться от меня. «Ах, вот оно что!» Начальничек защищает свою подстилку. Я не сдержалась и плюнула ему в лицо. После чего все поплыло перед глазами и потемнело. Крепкая мужская пощечина отдалила меня от реальности. Я могла различать лишь крики Юры, угрозы шефа и удары. Нина отвела меня в сторону и усадила на ступеньку. После того, как я немного очнулась, увидела, как яро мой шеф лупит Юру на земле. Приятель шефа стал останавливать драку. Чтобы не случилось беды, шеф прогнал Юру и подошел ко мне. «Как ты?» «Нормально». «Вы как?» «Да что я?» «Я нормально. Покажи лицо». Он приподнял мое лицо за подбородок и осмотрел. «Синяк будет, моя дорогая. Лёш, принеси, пожалуйста, льда». Приятель шефа Лёша за пару минут принес лед и приложил его в платке к моему лицу. Я обоих поблагодарила за помощь. «Ладно ты, не благодари. Лучше потом расскажешь мне, что у тебя за история с ним». «Да, теперь мне придется не только ему поведать мою историю, но и Нине, ведь подруга не знает про мое последнее похождение». Шеф с Лешей подвезли нас до дома. «Никита Евгеньевич, могу я предложить вам кофе или чай?» «Да, не против». «Леш, Ниночка, вы не могли бы оставить нас наедине ненадолго?» Я дала Нине ключи от своей квартиры и сказала, чтобы те пока шли туда. Мы остались с начальником наедине. И наступила тишина. «Вы хотите спросить меня за Юру?» «Нет, нет. В данной ситуации и самочувствии твоем я этого делать не стану. Хотел лишь напомнить тебе за наше общение. Мне непонятно, почему ты снова обращаешься ко мне на «вы». Простите, но я не могу. Может, все-таки можешь? Здесь нет ничего сложного. Мне становится неловко. Мы проводили вместе отдых в одной компании. Мы столкнулись с тобой только что с неприятной ситуацией. Между нами не должно быть «вы». Возможно, но мне также неудобно перед другими вас так называть. Никакого «вы». Никакого «Никита Евгеньевич». Ты поняла? Я не знаю. Я открыла дверь и вышла из машины. Шеф последовал за мной и остановил у двери. «Я не пытаюсь намекнуть тебе на что-то неприличное. Ты не подумай. Не пытаюсь сблизиться с тобой. Я и не думала. Думала. Именно поэтому ты оставляешь между нами стену». В чем-то он был прав. Мы и так с ним сблизились обстоятельствами. Теперь я не хочу приближаться сильнее. Мне приятен этот мужчина. Мне импонирует его отношение и нрав. Но я не хочу потерять его расположение ко мне. Мы договорились. Оль, ты можешь называть меня по имени и отчеству в присутствии коллег на работе. Но нигде больше. Поняла? Хорошо, я постараюсь. Ты уже постаралась. Нет. Спасибо. Увольте. И все осталось по-прежнему. Обещай. Хорошо. Я тебе обещаю. Я подняла на него глаза и увидела его заразительную улыбку. В моей квартире мы расположились в зале и пили кофе с печеньем и джемом. Прямо полноценный завтрак. Учитывая, что на часах 5 утра. После того, как все разошлись по своим домам, я легла спать. Проспала до 2 дня. Нина пришла ко мне на чай и принесла к нему круассаны. За трапезой стояло неловкое молчание. Ты мне чего-то не договариваешь? Знала, что ты спросишь. Я никому об этом не говорила и не хочу. Даже мне, своей подруге. Что такого могло произойти? Я просто не смогла найти другого решения. В чем? У тебя проблемы? Уже нет. Но могли быть с работой и не только у меня. А у моего коллеги. Во что ты вляпалась? Я все детально рассказала подруге. Надеясь, что та поймет и поддержит. Такой ценой стоило помогать коллеге ради места на работе. Ты прикалываешься? Не хотелось разочаровывать шефа и загонять его в неприятности из-за косяка. Так косяк не твой. Но я тоже должна отвечать за это. Моя работа не допускать оплошности и решать конфликты. И Юра счел уместным тиранить тебя дальше. Наверное. Но наши счета сведены с ним. Теперь ему нечем меня взять. Оттого и бесится. Ведь изначально он хотел просто вернуть тебя. Я никогда не вернусь к тому, кто меня предал. Этот разговор испортил мой день. Я не любила говорить о нем. Не любила вспоминать плохое. Понедельник. День тяжелый. И это я ощутила, лишь начав свою рабочую миссию. Шеф пришел вовремя и попросил меня зайти к нему. Мы сейчас можем поговорить. Ты готова поделиться со мной твоей ситуацией? Прямо сейчас? Да, мне хочется знать. Телефон на столе стал разрываться от звонков. И я с позволения шефа сняла трубку. Слушая речь незнакомого мужчины, я ничего не могла сообразить. Была в шоке. По просьбе того мужчины лишь передала трубку шефу. Тот принял трубку и представился мужчине. Их разговор длился 10 минут, пока я вышла в свой кабинет. После разговора шеф вышел ко мне. Звонили с полиции. Этот мудак написал на меня заявление за побои. Теперь меня и тебя вызывают на допрос. Что? Не может быть. Поехали. Мы приехали в участок. Выслушали обвинение Юры от участкового в письменном виде и написали свои показания. Я не могла сдержать эмоций и в слезах поясняла всю ситуацию. Меня попросили успокоиться и дали стакан воды. Шеф также все ему пояснил и стоял на своей невиновности. Участковый сообщил о том, что должен дело передать в суд. Так как это уголовка. Шеф. Т.Е. Никита. Боже. Я же обещала называть его иначе. Надо обрабатывать это для начала у себя в голове. Никита привез меня в летнее кафе и заказал нам обед. Аппетита не было никакого. Поешь. Я разберусь со всем. Не волнуйся ты так. Ты не знаешь, какой он мерзавец. Он не отступит от своего. Как теперь быть? Ты так и не рассказала мне о нем. Что между вами произошло когда-то? Мне неприятно вспоминать. Теперь мы в одной лодке. Расскажи мне. Хорошо. 3 года назад мы познакомились и стали встречаться. Затем и жить вместе у меня. 2 года назад мы расстались. Он предал меня. По мне так жестоко предал. Я вскрыла его звонки местным проституткам. С одной из них в дальнейшем его я застукала в своей постели. Да, он настоящий урод. Я не смогла сдержать слез и заплакала. Никита сел рядом и успокаивал меня, гладя за плечи. Знаешь, что еще? Он взял на меня кредит после того, как я его выгнала. Как он это смог? Я не знаю. что-то промутил с моим паспортом и подкинул мне его под коврик у двери. Большая сумма? Какая-никакая. Но все 80 тысяч. И мне пришлось платить. У меня имелся старенький Volkswagen. Мне пришлось продать машину и погасить долг. Я не обеднела от этого. Но считаю этот поступок мерзким. Так и есть. Это ведь тоже деньги. Да и машину. Наверняка. Жалко. Прости, что настоял вспомнить историю. Но зачем он нашел тебя снова? Он не знал, что я работаю в этой фирме. Просто пришел за заказом и увидел меня. Изначально он хотел вернуть меня. Но, как понимаешь, это невозможно. Никита помог мне успокоиться и отвез домой, дав возможность отдохнуть и прийти в себя. Сам обещал разрешить проблему. На мой адрес пришла повестка на заседание в суд через неделю. Я не могла понять, что же сейчас ему нужно. Я? Но это не стоит таких проблем. У Никиты бизнес свой. Ему нельзя иметь проблемы с судом. Я не знала, как быть и что делать. Мои звонки Юра игнорировал, когда я хотела выяснить его предпочтения взамен милосердию. Надежда оставалась на то, что суд будет снисходителен до нас. Работу мы старались продолжать в прежнем темпе. Ведь она не кончалась. Поступали заказы. Я оформляла договоры и путевки. Но работа не могла отвлечь от истинных проблем. Я не могла понять одно. Как же так мужественно и стойко держится Никита? Его ждут проблемы, а он спокоен и все так же деловит. Меня это поражало и потрясало. Настоящий мужчина. Он попросил меня для чего-то принести ему мои чеки и документы на оплату кредита, который взял на меня Юра. И я принесла. Он заехал за мной, и мы поехали на слушание дела. Юра сидел деловито и язвительно отвечал на все вопросы судьи. Сказал о том, что Никита, якобы, напал на него беспричинно и из-за угла. Пока, якобы, я с ним мило общалась. Судья стала обращаться к Никите и задавала ему все возможные вопросы. Хладнокровию и терпению Никиты нужно отдать должное. Он располагал судью своей воспитанностью и тактичностью. Изложил всю ситуацию в деталях в правде. Когда допрос дошел до меня, то мне добавить было нечего. Я подтвердила слова Никиты и рассказала о личных отношениях с Юрой и его ко мне неприязнью. Судья назначила еще одно слушание через неделю. Юра вышел из здания суда сразу за нами. Думаете, вам удастся отмазаться? Не получится. Мы и не отмазываемся. В отличие от тебя, лучше признайся, что ты врешь. Я еще за клевету тебя засужу. Тише, грозная девчонка. Прибереги свои силы на своего начальничка для почтелания под него на столе. Никита подскочил к нему и замахнулся кулаком. Я едва его остановила. Давай. Накатаем еще побои, мерзкий шамок. Я закатаю тебя морально. Мне мерзко пачкать будет снова об тебя руки. Увидимся еще в суде. Смельчак? Я уговаривала Никиту не тратить на него свои нервы. Тот обещал сделать все справедливо. Он не посвящал меня в подробности. Не говорил о стратегии и тактике. А лишь просил не беспокоиться. Мои нервы продолжали шалить. На работе все валилось из рук. Шеф попросил приготовить отчеты за последний месяц по продажам. Собрав все чеки у бухгалтера и взяв нужные папки, я положила это все начальству на стол. Также я помогала разбираться со счетами и сверять накладные. И снова нервозность. И снова из рук упала стопка бумаг. Шеф подошел и стал помогать все собирать. «Что с тобой? Все нормально? Ты в последнее время какая-то рассеянная». «Да, я знаю. Не знаю, что со мной. Ты все переживаешь». «Ну, конечно. Я постоянно об этом думаю». Подожди. Стой. Оставь в покое бумаги. Присядь. Пожалуйста. Ну чего ты переживаешь? Это же мои проблемы. Как это ваши проблемы? Вы что такое говорите? Ты снова за свое? Не вы, а ты. Я для тебя просто Никита. Извини, эти проблемы из-за меня. Запомни раз и навсегда. Ты не являешься причиной проблемы. Мои проблемы от Юры. Ты ни при чем, и я разберусь с ним. Ты поняла? Не хочу, чтобы ты больше брала в голову негативные мысли. Я не специально. Чем я могу тебе помочь? Хочешь, я что-нибудь сделаю для тебя? Что ты можешь сделать? Ну, я не знаю. Хочешь, сходим куда-нибудь? Например, можно сходить в кино. Это не будет выглядеть как свидание. Нет. Что ты? Если нас увидят, не переживай и об этом. Ну так что? Идем? Сегодня? Я кивнула головой и улыбнулась. После работы поспешила домой, чтобы через полтора часа быть готовой. Самым уместным для меня было надеть на себя невызывающий наряд. И я предпочла джинсы, белую футболку с надписью «Adidas» и белые кроссовки. На голове высокий хвост, а на лице минимум косметики. Больше люблю естественный вид и непринужденный. Никита встретил меня у машины и протянул букет белых лилий. Ты же говорил, что это не будет свидание. Я не врал, просто захотелось утешить тебя и преподнести букет цветов. Мне приятно. Спасибо. Через час мы уже смотрели комедию в кинозале и ели сладкий попкорн. Фильм был смешным и добрым. И я смеялась чуть не до слез. Никита же был, как всегда, серьезный и невозмутимый. Он украдкой смотрел на меня и незаметно улыбался. После окончания фильма он привез меня к дому. Я хорошо провела время. Фильм был отличным. Спасибо. Я заметил, что фильм тебе понравился. Ты так заразительно смеялась. Это было здорово. Рад, что ты отвлеклась от переживаний. Спасибо еще раз. Через неделю мы были на втором слушании дела. Никита продолжал вести себя тактично и сдержанно. Что не скажешь о Юре. Того стали сдавать нервы, и он стал переходить на повышенный тон. Его обвинения и оскорбления сыпались по отношению к нам обоим. Никита стойко держал оборону и давил на Юру фактами. На заседание пришла и Нина, которую также выслушали и засыпали вопросами. К делу приняли и ее факты и доводы. А вот аргументам Юры пришел конец. Он исчерпал силы и эмоции и стал сдавать позиции. Вся ситуация обернулась в нашу пользу. Ведь ни у кого не осталось сомнений, что Никита поступил правильно и защитил честь и здоровье девушки в той ситуации. Судья вынесла вердикт отклонить обвинения Юры и оправдать права Никиты. Мы вышли на улицу и радовались победе. Радуетесь? Не спешите. Юра, тебе все не имется. Успокойся уже. Детка, вам просто повезло. Ты можешь готовиться к ответному наступлению. Ты о чем? Хочешь еще потягаться со мной? Лучше следи за своей сучкой. А то мало ли что. Я решу с тобой вопрос дипломатично. До встречи. Ты лучше приглядывай за своей почтилкой. А то, глядишь, снова будет спасать ситуацию с бизнесом своим методом. Заткнись. Это не мой метод. А ты ничего не рассказала. А как же то, чтобы тебя погладили по головке за то, что ты выручила косичников или глопат? Прошу, заткнись. Ты мерзкий ублюдок. Я ничего не понимаю. Что она спасла? Как? Поэтому и говорю, чтобы лучше следил за работниками. А что и как? Пусть сама расскажет. Мы сели в машину и приехали к моему дому. Девочки, с меня что хотите за помощь? Ты сам со всем справился. Не без вашего участия. Спасибо. Ладно, я ушла. Вы общаетесь. Нина ушла. И снова эта невыносимая тишина. «Ну, я пойду». «Стой! О чем он говорил?» «Он? Не знаю. Совсем. Наверное. Крышу снесло. Если честно, что ты утаиваешь о ситуации на работе? Кого и как ты выручила?» Разговор явно мне был неприятен. И я вышла из машины. Никита подошел ко мне и стал снова задавать вопрос. Его давление стало сильнее, а голос строже. В его глазах отражалась серьезность и настойчивость. «Я не смогу этого избежать. Я должна рассказать». Тихо в полтона я излагала ему всю ситуацию с косяком Олега и принципиальным негативом Юры, который задумал своею и решил вытянуть это с меня. Кирилл был шокирован услышанным и кроме ругани ничего не мог воспроизвести. «Ты ненормальная? Как ты осмелилась на это пойти? Ты не могла подойти ко мне и решить вопрос со мной? Я бы сам решил все своими силами. Я хотела помочь. Это моя работа — разрешать всякие вопросы с клиентами. Да, но не так. И, если возникают непреодолимые трудности, то решать их нужно мне. Вот ты бестолковая. Угораздила тебя. Мм. Вы закончили? Я могу идти? Что? Тебя задело мое выражение? Мне самой далеко не понравилась сложившаяся ситуация. Но я сделала то, что от меня требовали, чтобы загладить косяк. Я это уже понял. С Олегом я еще поговорю. Не нужно. Пожалуйста. Я его выручила от конфликта с тобой. А ты, получается, напрасно было то, что я сделала в помощь. Не стоит. Прошу, пусть работает, как ни в чем не бывало. Хорошо, ты права, но до следующего косяка. Потом пусть к тебе не обращается. А ты впредь обговаривай со мной проблемы. Я решу их сам, хорошо? Я виновато кивнула и опустила вниз глаза. Кирилл улыбнулся мне и дотронулся до моей руки. Мы посмотрели друг на друга и попрощались. Намечался рабочий корпоратив по причине празднования дня основания фирмы. Накануне все работали в предвкушении, а на следующий день тщательно подготавливались к вечеринке. Шеф заказал ведущих к торжеству с диджеем, официантов и барменов. Кто-то остался в офисе, кто-то сбежал домой, чтобы переодеться, и я в том числе. Быстро приняв душ, я надела на себя первое попавшееся платье. Оно было с глубоким декольте, коротким рукавом и длиной до колен. Сам материал был целиком из серебристых блесток. На ноги обула черные классические лаковые туфли на каблуке. В спешке закончила образ в стиле дымчатого макияжа и распущенными волосами. Такси привезло меня к офису, и я вошла в полностью подготовленное к празднованию помещение, где сверкал установленный стробоскоп и играла музыка. Почти все работники собрались в зале и общались между собой. Я встретилась с Дашей, и мы встали у бара. Разговорились с ней на разные темы и забыли про все на свете. Внезапно наш разговор прервали. «Девочки, хотите выпить?» «Никита Евгеньевич, вы шикарно выглядите!» «Даша, спасибо, вы тоже прекрасны!» Он действительно был хорош. Темно-синие брюки сидели на его круглой упругой попке и его сильных стройных ногах идеально. Белая рубашка была заправлена в брюки. Ее рукава были закатаны до локтей. И две верхние пуговицы расстегнуты. Черные лакированные туфли, как всегда, до блеска начищены. Его темные волосы слегка взъерошены и откинуты назад. И, как всегда, его невыносимо будоражащий парфюм. Даша не сводила с него глаз. Как и я. «Само собой». Он обвел взглядом меня с ног до головы и улыбнулся, пока Даша заваливала его различными вопросами. Тот заказал нам три коктейля. Их разговор длился без конца. А я просто молчала и наблюдала за обстановкой в коллективе. Ко мне подошел Олег и утянул на танец. «Прости, Оль, хотел спросить, ты ничего не говорила шефу о моем косяке?»
«Нет,
да все хорошо, чего ты переживаешь? Мало ли, не надо, все нормально, спасибо тебе большое еще раз. Ты лучшая». Шеф смотрел на нас во время нашего танца и продолжал беседу уже не только с Дашей. К ним присоединились еще пара коллег. Композиция закончилась, и я вернулась к ним. Разговор шел о растущей прибыли и прибавлении клиентов. Каждый оживленно что-то объяснял другому. Шеф незаметно для всех подошел ко мне и шепнул на ухо: «Ты изумительна. Спасибо. Ни за что. Я не мог этого не заметить. Шикарное платье. Рада, что тебе понравилось. Для меня старалась? Что ты говоришь? Не бери в голову. Жаль, что не для меня. Жаль? Почему? Да так. Хотелось бы. Выйдем?» Он привел меня в свой кабинет и налил вина. Эту бутылку храню давно. Мне ее привезли из Испании. Хорошей выдержки и дорогое. Хочу выпить это вино с тобой. Польщена. Давай выпьем. Вино действительно было шикарным. Терпким. Полусладким и ароматным. Кирилл достал из своего бара конфеты. Они были кстати и составили прекрасную компанию вину. Тело расслаблялось. Мозг отключался. А разговор стал более открытым. Я сидела в кресле около стола. А Кирилл сидел на столе и болтал о том, как он изначально хотел благоустроить свой кабинет. Он так смешно и грамотно говорил о насущном, что слушать его было сплошным удовольствием. Потом он стал расспрашивать меня про мою жизнь и предпочтения. И ему было искренне интересно вникать в мой рассказ. Чем больше я отвечала на его вопросы, тем больше по факту возникало в процессе моих ответов у него. Мы так увлеклись беседой, что забыли о празднике и о времени. Я рассказала ему о себе все, что можно. Он тоже поделился своим прошлым. Был женат 5 лет, развелся из-за непонимания жены его дел и образа жизни. В процессе его речи я встала у стола около него и продолжила внимательно слушать. Потом он внезапно остановился и взял мою руку. «Ради таких рук рядом со мной я готов на все. Мои руки служат тебе верными помощниками. Я не о работе. Я вообще по жизни говорю. Нет, правда, ты замечательный человечек». Я заулыбалась и засмущалась, как ребенок при похвале. Кирилла это позабавило, и он подвинул меня ближе к себе. «Можно я тебя обниму? Я бы хотел просто прижать тебя к себе. Попробуй». Кирилл нежно и аккуратно обнял меня за спину и прижал к себе с такой теплотой, что я обняла его в ответ. Прижалась и закрыла глаза. Так мы простояли минут 10 в полной тишине. Потом он немного отодвинул меня от себя и посмотрел мне в глаза. Я смотрела в его глаза и не могла понять, о чем он думает. В его глазах отражались смешанные чувства. Доброта, искренность, доверие, умиротворение и смятение. Это смятение прятало за собой страсть, которая не могла остаться незаметной. Он застал меня врасплох своим неожиданным вопросом. «Позволишь?» Я не понимала, о чем он просит. Что ему позволить? Но не могла отказать. Видимо. Я ни в чем не могла ему отказать, не зная на что, но я согласилась, я позволила. Тогда он быстро прильнул к моим губам и впился в них своими губами. Он просто слил наши губы и зажмурил глаза. Я не могла и дышать. Что происходит? Я ничего не понимаю. Мой разум отключается, а тело перестает слушаться. Кирилл остановился, но продолжал держать глаза закрытыми, прижав свой лоб к моему. Мои ноги подкосились от слабости. Но Кирилл подхватил меня за талию и прижал мою голову к своей груди. Что это было, Кирилл? Я сам не понимаю. С тобой все хорошо?
Да,
Олечка, со мной все хорошо. Теперь еще лучше. Не хочу тебя отпускать.
Никогда?
Не надо. Не отпускай меня никогда. Он поднял меня на руки и нежно поцеловал, не отводя взгляда. Мне отвезти тебя домой?
Да,
пожалуйста. Мы собрались и сбежали с праздника незаметно от других, которые еще продолжали веселиться. Кирилл предложил поехать к нему. Его квартира оказалась шикарной и стильной по его подобию. Светлый интерьер внушал покой и умиротворение в душе. Он предложил мне выпить, но я отказалась. Тогда он предложил остаться у него и переночевать с ним. В его большой белой постели мы молча лежали в обнимку и прижимались друг к другу. Мы просто наслаждались друг другом духовно, не нарушая эту гармонию физическим вмешательством. Так и уснули до обеда, после чего Кирилл подал мне завтрак в постель. Эта ночь была волшебством, ничего лишнего и полная идиллия. Он признался мне в теплых чувствах, что меня удивило и порадовало. Рабочая неделя проходила на ура. Мы с ним летали в облаках от новых ощущений и чувств. Скрывать это было тяжело, потому что отказаться от лишнего поцелуя и улыбки друг другу мы не могли даже на рабочем месте. Коллеги стали подозревать нас в служебном романе. Меня заставали с расспросами, но я не могла сдерживать улыбку на лице и пыталась отнекиваться от их предположений. Только начинался рабочий день, как Кирилл целовал и обнимал меня при встрече. Он даже взял в привычку приходить на работу во время. В конце рабочего дня он задержал меня на работе и уединился со мной в своем кабинете, где также заключил в объятия и поцелуй. Я предполагала, что этим все и закончится, как обычно, но все шло к чему-то большему. За 2 недели наших встреч мы ни разу не перешли черту. Старались наслаждаться друг другом духовно. Видимо, нам этого стало мало. Ведь мы взрослые люди. Внезапно вся наша копившаяся страсть вырвалась наружу со всеми ее последствиями. Он ласкал меня прямо на столе, где я лежала, раздетая до нижнего белья. Его страсть, натиск и ласка заставляли меня дрожать и стонать. Его горячие губы разжигали во мне огонь, а его жаждущий взгляд испепелял меня до тела. Все было словно в тумане. Мои руки автоматически изучали его тело, а губы сгорали в его поцелуе. Он навис надо мной, тяжело дышал и смотрел в мои глаза. Аккуратно развел рукой мои ноги и медленно вошел в меня. Я вскрикнула и напряглась. «Расслабься, милая, все будет хорошо». Я послушно кивнула головой и развела ноги пошире. Его движения были медленными и аккуратными, словно он боялся причинить неудобство или боль. «Тебе хорошо? Все в порядке? Все отлично». Движения и стоны продолжались долго, пока не кончился запас нервов продолжать это сладкое истязание. Кирилл стал действовать более решительно. Дальше все как во сне. О таком можно было лишь мечтать. Мы получили такое неземное удовольствие, что долго не могли прийти в себя. Обстоятельства сложились так, что мы плыли по течению и не заметили, как стали полноценной парой. Об этом со временем узнали коллеги. И каждый реагировал на это по-своему. Кто-то был рад, кто-то удивлен, кто-то с негативом и осуждением. И не нужно было спрашивать об этом каждого, чтобы знать их реакцию наверняка, ведь все читалось на их лицах. Но нам с Кириллом было далеко до чужого мнения. Мы были счастливы. Меня ничего не омрачало с давних пор до этого момента. Он обещал напомнить о себе, и он напомнил. Юра, его звонок мне был нежданным. Я была дико занята работой и документами. Но его звонок вмиг оторвал меня от дел. Он говорил про меня всякую чушь и хотел шантажировать. Мою память освежили фотографии. Мои фотографии. Бог мой, я совсем забыла о них. Его условие было прежним. На этот раз я прибегла к помощи Кирилла. Как и обещала. Он был зол и намерен был дать отпор настырному. И мне, как всегда, пришлось поведать детали его шантажа. Когда-то я при наших с Юрой отношениях присылала ему в качестве соблазна свои фотографии. Фотографии интимного характера. Но я никогда не могла подумать, что так все обернется. Я вообще на данный момент забыла про их существование. А тот хранил их при себе и решил провернуть их против меня. Сказал, что выложит их в интернет и хочет моей покорности при нем. Кирилл пулей выскочил из кабинета и уехал на разговор с Юрой. Мои ожидания прошли в муках и нервозности. По приезду Кирилл сказал мне только о том, чтобы я не беспокоилась. Каким-то образом он решал проблему в лице Юры раз и навсегда. Мужского разговора Кириллу было мало, и он решил поквитаться с ним по-другому. Спустя некоторое время я узнала, что скоро состоится суд, и Кирилл учил меня речи на заседании. Снова? Черт! Я не хочу заморачиваться этим. Но Кирилл был непреклонен. Что же он задумал? При написании заявления я узнала, что мы подаем на Юру аж 3 иска. Не знаю как, но мы победили. Юра охватил сполна. Ему присудили клевету в суде. Шантаж с вымогательством и взятый кредит на иное лицо при ином паспорте. Теперь мои траты за уплату левого кредита он возместит мне вдвойне и учитывая моральную компенсацию. Кирилл отстаивал мою честь в суде до конца. Да и я говорила все правильно. Как он и учил. Благо и то, что на моем телефоне установлена программа записи звонков. Поэтому это также сыграло важную роль при доказательстве обвинений. С этих пор я забыла о существовании своего врага. Пока длились все эти тяготы. Прошел год. Снова лето. Снова отдых. Снова море. И все это с любимым мужчиной.